Итак, заходят как-то обезьяна, свинья, черт и монах в бар. Так мог бы начаться трешовый анекдот, но если вы китаец, то вполне вероятно подумаете, что кто-то начал пересказывать вам главу из путешествия на запад, У Ченэня. Там такого добра хватает. Ну, взять хотя бы главу, где главный герой поедает плоды дерева, которые выглядят как младенцы. Однако, если бы русский человек попытался объяснить китайцу, как изба на куриных ножках может бродить по лесу, и почему смерть Кощея, ходячего мертвеца, в игле, а игла в яйце, а яйца в утке, а утка в зайце, то китаец бы тоже покрутил пальцем у виска. А потому давайте все вместе постараемся быть открытыми к чему-то новому и оставить предосудительность за бортом. Все мы хотя бы раз дослышали об английской классической литературе, вроде Шекспира и кантерберийских рассказов, да и с классической литературой других стран все наверняка знакомы. Однако, когда разговор заходит о литературе Азии, вокруг слышно только пение сверчков. Самыми знаменитыми в Китае являются четыре классических китайских романа: «Речные заводи», «Сны в красном тереме», «Троецарствие» и, конечно же, «Путешествие на запад», о котором мы и будем сегодня говорить. Написано «Путешествие на запад» было в конце 16 века, и поначалу его автор был неизвестен, но в начале 20 века авторство приписали знаменитому книжнику У Ченэню. Если коротко, то в книге описывается поход буддийского монаха Сюаньцзана на запад в Индию за священными индийскими сутрами. Но священник идет не один. С ним путешествует король обезьян Суньюкун, получеловек-полусвинья Джу Бадзе, полудемон Шасэнг и принц, который теперь конь. Попутно они постигают буддийское учение и надирают задницы всему, что этого требует. Если вам кажется, что от услышанного веет каким-то странным фарсом, то вы отчасти правы. «Путешествие на запад» — это фантастическая сатирическая история с элементами плутовского романа. И все плутовство в этом романе исходит от короля обезьян Суньюкуна, которого часто позиционируют главным героем, несмотря на то, что этим самым главгероем на самом деле является монах Сюаньцзан. Почему король обезьян позиционируется главным героем, это можно понять по началу книги. Ну, сами посудите. Все главные персонажи книги появляются лишь с шестой главы. До этого в книге фигурирует только король обезьян. Попав в Китай, можно обнаружить, что король обезьян фактически повсюду. Он в фильмах, в рекламе, на детских праздниках, его статуи стоят в торговых центрах. И даже онлайн-магазины называют его честь. А все потому, что король обезьян крут. Он просто нереально крут, и я попробую сейчас это как-нибудь объяснить. Просто чтобы оценить масштаб его крутизны, позвольте мне рассказать о первых нескольких главах этой книги. Все началось с того, что на одной горе был камень, из которого вылупилась каменная обезьяна. Неплохое начало. Каменная обезьяна резвилась с другими обезьянами и обнаружила водопад, за которым скрывалась глубокая пещера. За то, что каменная обезьяна обнаружила эту замечательную пещеру и не побоялась преодолеть водопад, она была назначена королем обезьян. А гора с водопадом и пещерой стали его королевством. Однажды эти обезьяны сказали королю, что есть один храм в соседних горах, в котором мастера практикуют кунг-фу и обретают небывалые навыки, в том числе долгую жизнь и вечную молодость. Король обезьян решил, что почему бы и нет, и отправился в храм, где несколько лет познавал искусство кунг-фу, познал 72 превращения в вечную молодость, ну и прочие таинства. Однако, неугомонный характер обезьяны вызвал гнев мастеров, и они прогнали его из храма, предварительно успев дать ему имя Суньюкун. Король обезьян вернулся на свою гору, которую к тому моменту захватили злые духи. Хорошенько им накостыляв, он общается с другими обезьянами, которые подначивают его отправиться к королю драконов Восточного моря и получить от него оружие, достойное короля. Суньюкун опять же подумал, ну почему бы и нет, и отправился в буквальном смысле на дно морское, где затребовал у короля дракона что-нибудь потяжелее да поострее. Дракон решил отмахнуться от назойливой обезьяны и велел принести какую-нибудь саблю или секиру. Однако Суньюкуну это не понравилось, все оружие, которое ему предлагали, было слишком легким. Тогда дракон решил принести что-нибудь потяжелее, но Все оружие, что он предлагал королю обезьян, было слишком простецким, слишком легким, быстро ломалось и никак ему не подходило. Тогда дракон психанул и решил предложить Сунь-Куну забрать драгоценную колонну, подпирающую потолок королевского дворца. Он подумал, ну что-что, а колонну-то обезьяна поднять точно не сможет. Но и тут он ошибся. Схватив колонну, Сунь-Кун оторвал ее от земли, и она каким-то образом уменьшилась до размеров посоха, идеально подходящего королю обезьян. Оказалось, что колонна представляла собой волшебный артефакт, о чем дракон был даже и не в курсе. Придя в себя от шока, дракон осознал, что уговор есть уговор, и волшебный посох колонну пришлось отдать. Вернувшись на родную гору, Сунь-Кун продолжил править, пока однажды не умер во сне. И пока он спал, явились демоны и утащили его в загробный мир. Проснувшись в преисподней и увидев перед собой бога смерти и прочих чертей, он был страшно раздосадован. Ну и накостылял всем, кто там был. Дошло до того, что он затребовал принести ему книгу мертвых, ну и просто-напросто вычеркнул из нее свое имя и имена всех своих друзей-обезьян, отменив собственную смерть. Могло бы показаться, что куда уж дальше? Да вот характер у короля обезьян неугомонный и амбициозный, вот и хочет он все время большего. Позже небожители, а в Китае их целый пантеон, решили взять неукротимого Сунь-Куна под контроль и дали должность на небесах. Впоследствии чего он попал в сады небесного императора. Несмотря на то, что должность была фиктивная, и ему дали ее просто, чтобы он не носился вокруг и не крушил все подряд и не делал бед, а просто сидел и довольствовался высоким чином, Сунь-Кун и тут смог налажать. После того, как он попал в сады небесного императора, он обнаружил, что в этих садах растут плоды дерева бессмертия, которое плодоносит раз в 6000 лет. И очередное «а почему бы и нет?» подтолкнуло его к тому, чтобы съесть все плоды этого дерева. Своим наглым поведением король обезьян разгневал небесного императора, и тот несколько раз слал на него небесные воинства, но они все были разгромлены. Казалось, что ничто в богатой китайской мифологии не способно победить Сунь-Куна. Но в итоге сам Будда пришел небесам на помощь и сбросил на обезьяну целую гору, тем самым замуровав его на долгие-долгие годы. Казалось бы, одних только этих приключений хватило бы на целую книгу. Однако, это лишь вводная часть. Само путешествие на запад еще даже не началось. Пока король обезьян покоился под горой, в историю вводят нового персонажа – тантского монаха, которого посылают в Индию за буддийскими сутрами. Над ним многие читатели привыкли посмеиваться ввиду его глуповатого наивного поведения, хилости и занудства. Вдобавок ко всему он еще и становится источником проблем для всей группы путешественников, так как среди всяких демонов и оборотней прошел слушок, что мясцо тантского монаха дарует бессмертие. Вот так он и стал лакомым кусочком для всей окружающей нечисти. В произведении он незаслуженно отходит на второй план, отдавая центральную роль впоследствии ставшему его учеником и присоединившемуся к путешествию Сунь-Куну. Незаслуженно, так как его история куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Реальным прототипом тантского монаха была его полная противоположность – монах по имени Сюаньцзан, который являлся одним из четырех великих переводчиков буддийских текстов с санскрита на китайский язык. Это был отважный путешественник, мудрый и любознательный человек. Все мы знаем, что у монахов есть мирское имя и монашеское имя. Его мирское имя было Чэнь-И. Довольно рано потеряв родителей, он ушел в монастырь, где жил со своим старшим братом. Там он усердно изучал буддийскую дхарму и весьма преуспел в этом. В 622 году нашей эры, в возрасте 20 лет, он был пострижен в монахи под именем Сюаньцзана. Однако некоторые важные аспекты буддийского учения остались для Сюаньцзана непроясненными. Дело в том, что многие буддийские тексты были переведены с санскрита на китайский язык весьма и весьма неточно. Ситуация усугублялась еще и тем, что не было учителей, способных разрешить сомнения молодого монаха. Поэтому Сюаньцзан решил отправиться в Индию с целью изучить истинное учение Будды. В современном мире, ввиду закрытых границ и эпидемиологических локдаунов, пересечь границу Китая непросто. Но а в те времена опасности были другого рода. Земли кишели варварами, опасными зверями, болезнями вдобавок ко всему. Ну и вообще можно было просто умереть от голода где-нибудь в лесу. Его путешествие в Индию и обратно в Китай продолжалось долгих 17 лет. С 629 года по 645 год нашей эры. Он прошел через 110 земель, расположенных на территории нынешнего восточного Туркестана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеша. Не раз его жизнь подвергалась смертельной опасности. Всего он перевел с санскрита на китайский язык 1330 сочинений. По итогам своего путешествия Сюэньцзан составил «Записки о путешествии в западный край во времена Великой Тан», состоящие из 120 тысяч иероглифов. В этом тексте содержатся ценные сведения по истории, географии, религии, политике, экономике, народных обычаях, ну и так далее, тех стран, через которые проходил его маршрут. Это сочинение не потеряло своей научной значимости до сих пор. Кроме того, он основал собственную школу Фасян. Это оказало огромное влияние на дальнейшее развитие китайского буддизма, и в частности на формирование чань-буддизма, или по-японски дзен-буддизма, определившего на многие века облик всего дальневосточного буддизма. Вот такая незаурядная личность. Помните об этом, когда будете читать «Путешествие на Запад» и ловить фейспалмы от занудного танского монаха и восторгаться королем обезьян. Но не будем забывать, что за время своего путешествия монах Сюэньцзан и король обезьян встретили еще нескольких персонажей, присоединившихся к походу. Джубэцзё и Шасена. Джубэцзё – это огромный толстяк с головой свиньи, который представляет собой полную противоположность как Сунь-Куну, так и Сюэньцзану. Он ленив, глуповат, падок на всевозможные соблазны, но добр и предан команде. Он добавляет комедийный элемент в роман, влипая во множество несуразных ситуаций. То демон под видом красотки его соблазнит, то он сожрет что-нибудь священное. Четвертый спутник по имени Шасен – это бывший небесный генерал, случайно разбивший вазу в дворце небесного императора, за что и был изгнан с небес. Вроде бы подумаешь, ваза, однако на небесах все строго. Скрываясь от небесного воинства, он спрятался в реке на земле и постепенно превратился в песчаного демона-людоеда, терзаемого чувством вины, но продолжающим падать все ниже и ниже в моральном плане. Встреча с монахом и его спутниками стали для него шансом на искупление и последней возможностью вернуться на небеса. Кроме того, они повстречали принца-дракона, который также был наказан небесами за проступки. Впоследствии и он присоединяется к группе в обличии коня, на котором ездит монах. Ну, вот, собственно, и вся команда. Такому набору персонажей позавидовали бы все современные сценаристы ситкомов. Кстати, о ситкомах. Структурно «Путешествие на Запад» очень сильно напоминает телесериалы, где каждая серия и каждая глава – это отдельный эпизод из приключений главных героев. В середине романа главы даже можно перемешать между собой, и вряд ли это кто-то заметит. Ввиду такой структуры, не мудрено, что в Китае вышло множество сериалов, основанных на романе «Путешествие на Запад». Ну и, кстати говоря, не только в Китае. Чтобы вы поняли, насколько серьезно китайцы относятся к данному произведению и персонажам, в Китае даже есть династия актеров, которые с поколения в поколение играют Сунь-Куна в кино, театре и опере. Ну и подытоживая все сказанное, хотелось бы обратить внимание, что «Путешествие на Запад» — это практически энциклопедия китайской и буддийской мифологии и истории. Если вы хотели бы ознакомиться с этой темой в максимально веселой и ненапряжной манере, то «Путешествие на Запад» обязательно к прочтению. Ну а чем же закончился роман? Это я вам предлагаю узнать самим. Но, маленький спойлер, хэппи-энд там точно присутствует. А на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Читайте только хорошие книги и будьте открыты ко всему новому. Всем пока!